Глава 31. Вечером он сам зашел к отцу. Без предупреждения. У отца сидел громоздкий обвисший старик, академик человеков. Отец удивился и обрадовался.
«Вот вы какой!» — гудел человеков. «Завидую, завидую отцу вашему. Молодец вымахал. Что беспокоит?»
Они пили чай с вафлями. Два солидных человека, настоящий академик и будущий академик. Ржевскому неловко было спросить, зачем Иван пришел. Он делал вид, что Иван здесь днюет и ночует. «Чай пить будешь?» — спросил отец.
«Нет, спасибо. Я на антресоли залезу, хорошо?»
«Что тебе понадобилось?»
«Книжки», — сказал Иван.
Человеков, видно, решил, что Иван здесь живет, и продолжал разговор, не стесняясь постороннего. Впрочем, какой он посторонний? Иван подставил стремянку. Антресоли были широкие, снаружи лежали старые ботинки, связки журналов. Иван бросал их на пол. «Осторожнее», — сказал Ржевский. «Внизу люди живут».
«Ассигнование я гарантирую», — гудел Человеков. «Я бы не пришел к вам с пустыми руками. И лимит на японскую аппаратуру. Ведь нуждаетесь, а?»
Книги, заткнутые внутрь, пахли пылью. Когда он их туда положил? Лет 6 назад, когда был ремонт. Спрятал подальше, чтобы не вспоминать. Иван вытащил сборник по дендрохронологии в белой бумажной обложке. Срезы стволов, из которых сложены новгородские мостовые, были прорисованы тонко и точно.
«В любом случае, — рокотал Человеков, — вы не остановитесь на первом экземпляре. Не морщитесь. Экземпляр — это не оскорбление. Правда, молодой человек?»
«Нет, — откликнулся Иван, — я не обижаюсь».
«Вот видите, он разумнее вас, — сказал Человеков. «А денег сейчас вам больше не дадут. С начала года 3 помучают комиссиями».
За плотной стенкой книг по археологии нашелся и ящик. Юношеская коллекция. Ящик поддался со скрипом. Он был тяжелый. Иван с трудом спустил его на пол. Сел рядом и вынимал оттуда завернутые в белую бумагу черепки и кремни. Читал округло написанные данные. Где, когда найдено. Он даже не сразу услышал, как Человеков начал прощаться.
«Так проходит мирская слава», — сказал академик. «У меня внук собирается в историки. Я отговариваю. Прошлого не существует, пока мы не устроили настоящее».
Иван поднялся. Человеков прошел в прихожую и долго одевался. Внимательно разглядывал Ивана, кидал быстрые взгляды на Ржевского, потом снова на его сына. Когда, наконец, натянул пальто, вдруг спросил.
«Молодой человек, а хочется ли вам быть продолжением отца?»
«Я еще не знаю», — сказал Иван. «Наверное, не во всем».
«Молодец», — обрадовался академик. «Когда мы сделаем моего, я его обязательно уговорю заняться чем-нибудь еще».
«Почему?» — спросил Ржевский.
«Я 50 лет отдал своей проклятой науке. Я устал. Какое я имею право навязывать своему сыну перспективу еще 50 лет делать то, что он мысленно проделал со мной вместе? Не обращайте внимания, я шучу. У меня тоже бывают сомнения».
Когда академик ушел, Сергей сказал. «Приходил просить сделать это с ним».
«Я понял», — сказал Иван. «Но при виде меня его уверенность уменьшилась».
«Даже с его влиянием денег ему не достать», — сказал Ржевский. «Что это ты вспомнил о детских увлечениях?» Иван вертел в пальцах половинку синего стеклянного браслета.
«Помнишь, как ты чуть с обрыва не рухнул?» — спросил он.
«Помню, конечно, помню.
Я сегодня в историческом музее был. Знаешь, кого там видел?»
«Не имею представления».
«Пашку Дубова».
«Неужели? А что он там делает?»
«Работает. Антиком занимается».
«Молодец», — сказал Ржевский. «А я думал, он сбежит. Знаешь, он страшно комаров боялся».
«Знаю».
«Человеков врет».
«Что?»
Иван осторожно завернул обломок браслета в бумагу. Развернул следующий пакетик. Он еще никогда не ощущал такого сладостного узнавания. Даже в желудке что-то сжималось от радости, что он сейчас встретится со старым знакомым. Конечно же, Валик от Амфоры, из Крыма. «Человеков врет», — повторил Ржевский. «Я готов еще 50-100 лет заниматься тем же. И ты должен меня понимать лучше любого другого».
«Дубов растолстел», — сказал Иван.
«А усики такие же. Сидит в зале, проверяет что-то по ведомостям». «Значит, недалеко ушел. Младший, без степени», — сказал Ржевский. «Потом сложи все это обратно»,